Глава вторая.
23:48. «Пусть все боги будут свидетелями, как жутко не везет мне сегодня», — сказал четырехпалый У и сплюнул на палубу. Он сидел на корме на высоком полуюте своей океанской джонки, причаленной к одному из огромных скопищ лодок, которые расползлись по всей Абердинской гавани на южном берегу острова Гонконг. Ночной воздух был горяч и влажен, и У играл с тремя приятелями в мадзян. Все они, такие же пожилые и видавшие виды, как он сам, владели собственными джонками. Несмотря на это, они ходили под его флагом и выполняли его распоряжение. Официально его звали У Санфан. У этого низкорослого, неграмотного рыбака осталось лишь несколько зубов и не хватало большого пальца на левой руке. Джонка его была старой, потрепанной и грязной. Глава клана рожденных в море У, он заправлял всем своим флотом, и его флаг, серебряный лотос, реял над четырьмя морями. Когда настала его очередь ходить, он взял еще одну фишку из слоновой кости. Глянув на нее и увидев, что она не в масть, он яростно сбросил ее и снова сплюнул. Плевок заблестел на палубе. Как и его приятели, он был одет в старую поношенную нижнюю рубашку и черные штаны, какие носят грузчики кули, хотя в одной этой игре у него на кону стояло $10,000. «Ай-я-я!» — сделанным неудовольствием воскликнул Рибой Тан, хотя столько что взятой фишкой до выигрышной комбинации ему не хватало лишь еще одной. Игра эта напоминает британской джин-рамми. «Мать их всех идти, если я не выиграю!» — проговорил он, снося фишку демонстративным жестом. «Твою, если ты выиграешь, а я нет!» — откликнулся еще один игрок, и все засмеялись. «Этих заморских дьяволов из Золотой горы, если их не будет сегодня вечером!» — сказал Пун. «Хорошая погода!» «Будут!» — уверенно заявил четырехпалый Ю. «Заморские дьяволы не отходят от расписаний ни на шаг. Во всяком случае, я послал седьмого сына в аэропорт проверить». Взявшись было за новую фишку, он остановился и посмотрел через плечо, окинув критическим взглядом проходившую мимо рыбацкую джонку, которая мирно пыхтя направлялась в узкий просвет между бортами лодок к выходу из гавани. Она несла только топовые огни и огни левого и правого борта и якобы выходила в море за рыбой, но это была одна из его джонок, и шла она на перехват тайского траулера с грузом опиума. Когда джонка благополучно проследовала мимо, он снова сосредоточился на игре. Наступило время отлива, но глубины вблизи окруженных лодками островов были значительные. С берега и отмелей доносилась жуткая вонь гниющих водорослей, моллюсков и человеческих экскрементов. На большей части сампанов и джонок было темно. Их многочисленные обитатели уже легли спать. Кое-где горели масляные лампы. Лодки всевозможных размеров были пришвартованы одна к другой, казалось, в беспорядке, и между этими плавучими поселками оставались крохотные полоски моря. Здесь обретались Танка и Хакка, лодочные жители, которые проводили на плаву весь свой век, рождались на плаву и умирали. Многие лодки никогда не покидали стоянок. Они так и покачивались на воде, составленной вместе, пока не давали течь, или не разваливались, или их не уносило тайфуном, или они не погибали в огне поражающих воображение пожаров, которые нередко прокатывались по лодочным поселкам, когда по чьей-то неосторожности падала лампа, или в открытый огонь, который разводили, несмотря ни на что, попадало что-нибудь легко возгорающееся. «Дед!» — закричал мальчик лет 12. «Что там такое?» — откликнулся У. «На пирсе, смотрите, седьмой сын!» — маленький вперед смотрящий указывал на берег. У и все остальные вскочили и стали вглядываться в сторону берега. Там молодой китаец в джинсах и ловко сидящей футболке расплачивался с водителем такси. Такси остановилось у трапа одного из огромных плавучих ресторанов, пришвартованных в сотни ярдов к современным пирсам. Таких цветастых плавучих дворцов было 4, 3, 4 и 5-этажных, сверкающих огнями во всем великолепии своих ярко-красных и зеленых с золотом китайских крыш с загнутыми вверх углами, фигурами богов, фантастических животных и драконов. «Хорошие у тебя глаза, третий внук. Молодец. Ступай и встреть седьмого сына». Мальчик в ту же секунду сорвался и убежал, уверенно ступая по соединявшим джонки шатким настилом. Четырехпалый Ю наблюдал, как его седьмой сын направляется к пирсу, у которого сгрудились паромы, обслуживавшие переправу через бухту. Убедившись, что сына встретил посланный им лодочник, он повернулся к берегу спиной и снова сел к столу. «Ну, давайте заканчивать», — мрачно проговорил он. «Последний раз играю сегодня, тить твою. Мне еще на берег нужно». «Ай я!» — вскричал рябой Тан, увидев, что за фишку только что открыл. Демонстративным жестом он шмякнул ее на стол картинкой вверх и раскрыл остальные свои 13 фишек, которые вместе составили выигрышную комбинацию. «Смотрите! Клянусь всеми богами! Так тебя и так!» — проговорил Лу и громко отхаркнулся. «Знаешь, где я видел всех твоих предков во всех поколениях, рябой Тан? Надо же, чтоб так везло! Еще партиечку! 20 000 на кону, а? Четырехпалую!» С ликованием предложил Тан, убежденный, что старый черт Зигун, бог азартных игроков, сидит сегодня вечером у него на плече. Четырехпалый покачал было отрицательно головой, но как раз в этот момент прямо у него над головой с жалобным криком пролетела чайка. 40! Тут же сказал он. Крик чайки — это знак с неба. Значит, ему повезет, и он мгновенно передумал. 40 000 или ничего. Но играть придется в кости, времени нет. Клянусь всеми богами, у меня нет 40, но с теми 20, что ты мне должен, я займу завтра, когда откроется банк против моей джонки, и буду отдавать тебе всю свою прибыль и те ее за следующие отправки золота или опиума, пока все не выплачу. Хея!
Слишком много для одной игры, мрачно изрек Пун. Хорошая погода. Вы оба сбрендили, игроки хреновы. Играем у кого больше за один бросок? Уточнил Лу. Ай-я, вы точно двинулись.
Пун хоть и произнес эти слова, но возбужден был не меньше остальных.
Где кости?
У принес. 3 фишки.
«Но, рябой Тан, бросай, попытай, что тебя ждет в будущем, эти твою...»
Рябой Тан поплевал на ладони, помолился про себя, а потом с криком бросил кости. «О-о-о!» — сокрушенно простонал он. 4, 3 и еще 4. 11! Остальные застыли, чуть дыша. У поплевал на кости, призвал на них проклятие, благословил и бросил. 6, 2 и 3.
11! «Боги, великие и малые, еще раз! Бросаем еще раз!»
Возбуждение на палубе росло. Рябой Тан бросил. 14! У сосредоточился среди опьяняющего напряжения, а затем бросил кости. «Ай-я!» Взорвался он, а за ним и остальные. 6, 4 и 2, и только и смог выдавить из себя рябой Тан. Он держался за живот, смеясь от радости. Остальные поздравляли его и сочувствовали проигравшему. О, пожал плечами. Сердце еще колотилось в груди.
«Будь прокляты все чайки, что летают у меня над головой в такое время!» «А, ты поэтому передумал, четырехпалую? Конечно, это было как знак. Много ли чаек кричит, пролетая у тебя ночью над головой?»
«Верно, я поступил бы так же».
«Как повезет, Джосс!»
Тут упросиял.
«И... но зато какие ощущения! Получше, чем от тучек и дождя, хея! Не в мои годы! А сколько тебе, рябой Тан? 60? А может, 70? Почти столько же, сколько тебе».
В отличие от всех обитающих на суше деревенских жителей, хакки не ведут учет рождений и смертей.
«Чувствую себя не больше, чем на 30. А слышал, в лавку Lucky Medicine, что на рынке в Абердине, привезли новую партию корейского женьшеня, в том числе и столетнего. От него твой стебель будет огнем гореть. Со стеблем у него все в порядке, Пун, хорошая погода. Его третья жена опять носит ребенка».
У расплылся в беззубой улыбке и вытащил толстую кипу свернутых 500-долларовых купюр. Он стал отсчитывать деньги, на удивление ловко.
неловко, хотя у него и не хватало большого пальца на левой руке. Много лет назад палец ему отсекли в схватке с речными пиратами во время одной из контрабандных вылазок. На миг он оторвался от своего занятия, когда на палубе появился его седьмой сын, молодой человек лет 26, высокий для китайца. Парень неуклюже прошел по палубе. Над головами взвыли двигатели заходящего на посадку самолета. «Прибыли, седьмой сын?» «Да, отец, прибыли». Четырехпалый Ю радостно хлопнул по перевернутому бочонку. «Прекрасно! Тогда можем начать?» «Послушай, четырехпалый», — задумчиво произнес Рябой Тан, указывая на кости. «Шесть, четыре и два. Получается 12». «А это тоже дает 3. Волшебную тройку. Да-да, я понял». Рябой Тан широко улыбнулся и указал на север, а немного восточнее, где за холмами Абердина, на другой стороне гавани, в Коулуне, в 6 милях отсюда, располагался аэропорт Кайтак. «Может быть, теперь тебе повезет. Эй, я».